Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об истории, которую мы не знаем, об исторических мифах и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Глеб Гаревич Ястребов, историк и преподаватель. Сегодня мы будем продолжать наш библейский цикл, так называемый. Поскольку сегодня Рождество, самое время поговорить про Иисуса Христа. Но поскольку программа у нас, во-первых, научная, во-вторых, историческая, будем говорить мы про него как про исторического персонажа. Что, собственно, современно наука о нем знает, о его жизни, о его деятельности, о его учении, не в смысле религиозном, а в смысле именно историческом. Глеб Гаревич, давайте начнем вот с чего. В принципе, мы можем утверждать, что это действительно был реальный исторический, действительно существовавший персонаж?
Здравствуйте. Почти наверняка персонаж исторический.
Угу.
Во-первых, во всех ранних слоях традиции, касающейся Иисуса, он рассматривается как лицо историческое, и даже его оппоненты не подвергались сомнению его существования, оспаривались те или иные интерпретации личности, но не сам факт его существования.
Угу.
Сомнения в факте появились много столетий спустя.
Угу.
Но это никаких реальных фактов за этим не стоит, поэтому подавляющее большинство современных исследователей, как религиозных, так и секулярных, даже атеистических, не подвергают серьезному сомнению этот факт.
А вот смотрите, получается, ну, по масштабу, так сказать, не то что по масштабу даже деятельности, а по масштабу влияния, это ведь одна из самых великих фигур в истории человечества, в принципе. Но, тем не менее, насколько я понимаю, очень мало исторических источников, вот независимых, я имею в виду не библейских, не тех, которые входят в Новый Завет, упоминают о его деятельности. Почему так? Давайте, какие это источники и что они говорят про него?
В основном источники христианские, но есть и нехристианские источники. Из нехристианских источников это краткое свидетельство Иосифа Флавия, еврейского историка конца первого века. Оно дошло в несколько испорченном виде, включая христианскую цензуру. Но ранний текст, первоначальный текст примерно восстанавливается. В остальном же это источники христианские разных направлений христианства первого и второго веков.
А насколько я помню, даже Плиний-младший упоминал, ну, там не Христа, а последователей,
да,
Христа.
Да. Но серьезных сведений о самом Иисусе он не дает, поэтому в реконструкции мы должны опираться на христианские источники, что представляет определенные трудность, потому что это источники, не ставившие, авторы которых не ставили перед собой задачу изложить как можно более объективную биографию.
Конечно.
Они осуществляли религиозную проповедь.
А вот смотрите, вот просто я хочу еще сейчас пока про внехристианские источники чуть-чуть поговорить. Вот это то, что их немного, упоминаний Иисуса в нехристианских источниках, в принципе, мне кажется, это может давать кому-то повод сомневаться в его историчности. Мы можем это как-то объяснить, почему нехристианские источники мало его упоминают? Потому что это же Римская империя, там много чего задокументировано, тогда много писалось. Почему вот прошло мимо?
Я думаю, что Иисус попросту не интересовал своих римских современников, точно так же, как сейчас, я думаю, очень многих людей не интересуют, к примеру, какие-то проповедники, скажем, в исламском мире, в других странах, может быть, даже очень влиятельные в своей среде, но до тех пор, пока их последователи не окажутся здесь и не обретут серьезное влияние здесь, о них не будут у нас писать. Поэтому, в принципе, в самом факте ничего удивительного нет, в самом факте неупоминания.
То есть я сейчас выдвину версию, вы меня опровергнете или подтвердите, прав я или нет. Насколько я понимаю, просто в этот момент в Израиле было большое количество мессий разных и разных проповедников, которые там каждый по-своему что-то интерпретировал. И, в принципе, все там еврейское общество было так, ну, в ожидании какого-то мессии, поэтому они появлялись часто, их было много, и упоминать всех бессмысленно совершенно. И вот он для современников-то прошел незаметно. нет, ну, кроме своих учеников.
Ну, это некоторый перебор. По вашим словам, можно предположить некую толпу,
ага.
Чего реально не было.
Ага.
Но, скажем так, мессия в наиболее классическом определении, хотя оно не единственное, мессия в наиболее классическом определении – это праведный и справедливый царь, который, как предполагалось, будет потомком легендарного царя Давида, жившего в X uh-huh. веке до нашей эры. Вот такой легендарный потомок, вроде Арагорна, придет и восстановит правосудие в стране, изгонит захватчиков, и его никакой коррупции не будет при нем, ничего плохого.
Uh-huh. Вот. Так предсказывали пророки.
Да, так предсказывали пророки, так ожидали довольно многие евреи.
Uh-huh.
Но нельзя сказать, чтобы претендентов на это было очень много. Но, скажем так, до нас дошли свидетельства о нескольких выступлениях подобного рода. Много нет, много это перебор. Но несколько альтернатив было, конечно, судя по источникам, гораздо менее ярких, чем Иисус.
Uh-huh. Хорошо, давайте теперь говорить, собственно, поскольку программа все-таки у нас научная, давайте говорить об источниках. Насколько я понимаю, понятно, археология нам не поможет в восстановлении жизни Христа. Мы можем опираться только на письменные источники. И они в основном христианские. Вот давайте поговорим об этом. Какие они и какие методы приходится использовать для того, чтобы очистить их от наносного, от мифологии?
В основном у нас три источника. Первым является самый древний из существующих Евангелий. Евангелие от Марка, написано лет через 40 после Голгофы, после распятия, и в пределах 10 или 20 лет после него были написаны Евангелия от Матфея и Луки, авторы которых опирались на Евангелие от Марка, а также еще на несколько письменных и устных источников.
Угу.
В основном это почти все. Есть еще Евангелие от Иоанна, написанное в 90-х годах первого века или в самом начале второго века, но оно еще более проблематично с точки зрения исторической достоверности, чем предыдущие три Евангелия, потому что его автор, хотя и опирается в некоторых фактах на древнюю и раннюю традицию, например, довольно точно указывает время, продолжительность служения Иисуса несколько лет, а не полгода, как можно подумать по предыдущим Евангелиям. Но в общем и целом там довольно много богословских инвенций, выдумок, то есть, так сказать, в общем, это далеко не объективная история.
Угу.
Поэтому в основном историки работают вот с этими тремя Евангелиями. Учитывают, что Евангелие от Марка было написано первым, угу. Матфея и Лука. И еще целый ряд исследователей полагают, что Матфей и Лука использовали еще один, помимо Евангелия от Марка, не дошедший до нас документ, который ученые обозначают буквой «Q», это первая буква немецкого слова «Quelle».
Угу, источник.
Да, источник. И вот среди ряда ученых была попытка по Евангелиям от Матфея и от Луки восстановить этот источник,
угу.
и таким образом получить еще один, помимо Марка, еще одно древнее свидетельство об Иисусе.
Получилось?
Ну, честно говоря, немножечко замки на песке.
Ага.
Все-таки этот источник, никто его никогда не видел, ни о нем не слышал, и все это очень гипотетично. Поэтому лучше, если мы хотим стоять на твердой почве, то лучше работать с тремя существующими источниками, чем
несуществующими. А никаких апокрифических нет?
Есть. Апокрифических Евангелий очень много, но подавляющее большинство из них были написаны намного позже, когда историческая память совсем ослабла, и авторы пытались восполнить недостаток знания собственной фантазии. Единственное, что может быть, Евангелие от Фомы, так называемое, Евангелие от Фомы содержит крупный пласт ранней традиции, это может быть. Это конец первого века где-то.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, даже, ну, это очевидно, даже вот эти три Евангелия, про которые мы говорим как самый достоверный источник, они были написаны, во-первых, через много лет после смерти Иисуса, и, во-вторых, насколько я понимаю, не теми людьми, которые непосредственно участвовали в событиях, то есть по пересказам чьих-то.
Да.
И вот какие методы, так сказать, Работы с этими источниками
применять. Проблема очень серьезная, потому что до нас не дошло свидетельств очевидцев. И далеко не факт, что до нас дошли даже воспоминания людей, которые слушали этих самых очевидцев и их стенограммы. Поэтому это все сведения из третьих, четвертых, пятых рук. Соответственно, ученые разработали ряд методов, которые не на 100%, но все же позволяют, скажем, с изрядной долей уверенности судить о ключевых вопросах. Ну, в частности, во-первых, это множественность свидетельств. Множественность, это может быть сильно сказано, но если как минимум в двух источниках некий факт отражен, скажем, Евангелие от Марка и послание Павла, вот, или Евангелие от Марка и Евангелие от Фомы, и так далее. Вот если некоторые речения или некоторые события в обоих случаях в двух источниках независимых описаны, значит, вполне может быть оно достоверно. Или, допустим, если мы видим, что, у нас есть основания считать, что некоторое описываемое событие смущало самих рассказчиков. Но они пытались его как-то объяснить, им было это непросто, не знали, что с ним делать. Вот, например, такой факт, как факт омовения крещения Иисуса у Иоанна. Дело в том, что древнейшие источники сообщают, что Иоанн Креститель омывал людей во оставлении грехов, что к нему приходили люди признаться в своих грехах, и в знак очищения они проходили омовение в Иордане.
Да.
И вот этот факт чрезвычайно смущал христианских авторов.
Да, потому что тогда получается, что Иисус был грешен.
Ну, по крайней мере, но, по крайней мере, он считал себя, возможно, грешным, каким-то образом ассоциировал себя с, тоже с грешниками. Поэтому в христианских источниках имеет место определенное замешательство по этому поводу, разные попытки это как-то объяснить. Но очевидно, что это не выдумано. То есть это факт, который нельзя было отрицать, потому что он был слишком широко известен и общепризнан. Значит, требовалось его объяснять, а не, значит, да, выдумывать его уж точно никто бы не стал. Хотя во втором веке, когда историческая аберрация, аберрация исторической памяти уже очень сильно усилилась, то некоторые христианские группы стали отрицать и это. Но в древнейших источниках Евангелия от Марка, от Матфея и Луки это не отрицает.
Ну, в общем, насколько я понимаю, историки в вопросе восстановления, реконструкции жизни реального исторического Иисуса применяют многие методы, и они, скажем так, ну, в каждом случае должны по-разному анализировать, опоставлять источники, да, и из этого как-то какое-то рациональное зерно выносить. Давайте тогда начнем, собственно, по порядку, вот с самого начала и пойдем по всему.
Давайте.
Что мы знаем о... Например, о рождении Иисуса, да? Насколько я понимаю, там по-разному источники как раз вот расходятся и прямо противоречат друг другу. И что мы можем, какие выводы
сделать? Ну, тут довольно сложно комментировать историку, потому что, согласно Евангелиям от Матфея и Луки, зачатие было девственным без участия мужчины. Тут я не уверен, что... нейтральный историк может что-то как-то это прокомментировать, потому что это вопрос, скажем, скорее религиозной веры, чем исторического исследования. Но если кто-то хочет в это верить, то почему нет, пусть верит, но это вне научного поля, в общем-то, находится. Хотя вполне возможно, что в первоначальном слое традиции, там, скажем, 40-х, 50-х годов, просто предполагалось, что Иисус сын Иосифа. А впоследствии уже, когда христианская весть стала распространяться по Средиземноморью, в языческом мире, где, в общем-то, для Сына Бога появиться среди других проповедуемых фигур без чудесного зачатия было как... На вечере без смокинга, тогда уже эти вещи стали так сказать, активно развиваться.
То есть, насколько я понимаю, вот, в принципе, этот мотив такого непорочного, в кавычках, зачатия для сына божества, это, в принципе, это языческий мотив.
Да, конечно.
И это как раз то, что христиане привлекли извне для того, чтобы как раз язычников привлекать, чтобы им было как бы понятнее и интереснее, что ли.
Я не думаю, что мы должны это... цинично объяснять, что кто-то сел и подумал, чем привлечь язычников, вот хороший пиар был бы, дескать, если бы было вот еще и это. Вполне может быть, что кто-то предположил, что поскольку с великой фигурой должно это произойти, то оно произошло.
Угу.
Это вполне возможное объяснение.
Хорошо, давайте по поводу места рождения. Там, насколько я понимаю, тут большие споры между Назаретом, Вифлеемом и почему-то.
Ну, говоря откровенно, здесь совсем мало фактов в ту или в другую сторону, потому что Матфей и Лука указывают Вифлеем, при этом Иисус всюду описывается как происходящий из Назарета, но есть, скажем так, среди ученых критических сомнений вот какого плана, что поскольку Назарет в сущности был провинциальным захолустьем, сейчас, кстати сказать, вот археология показала, что действительно совсем маленькая деревня, человек, может, 200 там жило, и, в общем-то, это действительно провинциальная окраина. По большому счету, когда об Иисусе говорили, что он из Назарета, то, наверное, первая реакция была, где это? Вот, что они не спорили, а просто удивлялись, что за населенный пункт. Поэтому, может быть, вот историки допускают, что придумали более, более солидное месторождение. Вифлеем, старый город Давидов, недалеко от Иерусалима. Но, говоря откровенно, здесь мы находимся на очень зыбкой почве. В принципе, Иисус мог родиться в Вифлееме, это не опровергнуто, просто есть сомнения. Может быть. Это опровергнуть это никак невозможно.
А обстоятельства, собственно, рождения там Лука и Марк, насколько я понимаю, совершенно по-разному описывают.
У Марка обстоятельств нет, в самом раннем Евангелии Матфей и Лука дают обстоятельства несколько разные, и поэтому трудно тут что-либо сказать, к сожалению. Вообще, историческая наука в данном вопросе, она вещь разочаровывающая, потому что хотелось бы больше подробностей, а подробностей-то нет. У нас есть больше ряд ключевых фактов, и слава богу.
Нет, я понятно, совершенно, мы не можем выдумывать, да, у нас есть источники, и у нас есть как бы граница, да, за которую мы не можем заходить. Мы не можем, то есть мы можем брать информацию только из каких-то конкретных источников, если их нет, то,
то есть, нет. Понимаете, вот, например, скажем, мать Иисуса, Дева Мария, уж казалось бы, она заинтересует любого биографа, любого журналиста, кого угодно, но ранние источники совершенно ей не интересуются. То есть мы видим, вот Евангелие, в Евангелии от Марка почти ноль интереса. В 80-е и 90-е годы вот в Евангелиях от Матфея и Луки этот интерес как раз начинает появляться очень вовремя, как
сейчас, раз когда ушли... Сейчас, на всякий случай, скажу, 80-е и 90-е годы вы имеете в виду первого века
нашей эры. Да, 80-е и 90-е годы века первого, но все же очень вовремя, как раз тогда, когда очевидцы уже тетю. Поэтому, естественно, а уже во втором веке колоссальная географическая благочестивая традиция совсем разрастается.
Я вот, кстати, сказал про первый век нашей эры, и я понимаю, что это первый век нашей эры после рождения Иисуса. И тут всплывает само собой естественный момент. Откуда мы вообще взяли, что он родился в нулевом году, насколько я понимаю, там тоже...
Нулевого года не было.
Не было, да.
Но, собственно говоря, это поздняя реконструкция, примерно 6 века. На самом деле, если учесть состояние средневековой историографии, то реконструкцию можно считать даже очень точной. Хотя на самом деле точный год рождения Иисуса попросту неизвестен.
Да.
Потому что...
И сейчас, насколько я помню, это в 6 веке, да, было вот это вычислено?
Да, вычислено в 6 веке, но на самом деле вычислять-то... материалов для вычислений было очень мало, потому что если верная информация Евангелия от Матфея и от Луки, то Иисус родился в последние годы правления царя Ирода, который умер в начале 4-го года до нашей эры. Но тогда получается, что он родился между 7-м, скорее всего, до нашей эры, и 5-м до нашей эры. Угу. Вот так, где-то. Но это не 100%. Это, скажем так, лучшее, что можно предположить на основании источников, если Матфей и Лука ничего не напутали. Угу. Это вполне может быть.
А там, насколько я понимаю, тоже, да, информации немного. И там говорят, что когда он начал свою проповедь, ему было около 30. И мы отсчитываем, там, знаем, что
это было. Да, около 30 году. Написал автор, непонятно, на чем основывается, 90-е годы. Угу. И потом около, это понятие очень растяжимое, около, угу, это 26 или 35. Угу. Вот. Поэтому, ну, скорее всего, если исходить из вот той реконструкции, которую мы сказали, что это примерно 5-6 год до нашей эры, угу, то, а Иисус вышел на проповедь около 27-го до нашей эры, то да, где-то вот чуть-чуть за 30 ему было, вероятно, угу, так и есть.
Ну, то есть, получается, тут такая парадоксальная ситуация с точки зрения как бы нормальной логики. Иисус Христос родился там примерно в 7-5 году до Рождества Христова.
Именно так, да.
Хорошо, давайте идем дальше. Что мы, в принципе, насколько я понимаю, ничего не можем сказать про его детство, про его вот становление именно человека, откуда он взял эти идеи, что он, собственно, делал до начала своей проповеди?
Ну, говоря откровенно, только домыслы, потому что, с одной стороны, мы имеем действительно провинциальное галилейское захолустье, с другой стороны, не все так просто, потому что если... Да, и есть, скажем, некоторые ученые, некоторые историки полагают, что Иисуса мы должны интерпретировать поэтому как довольно простого человека, выходца из народа, угу, который не обладал особенно никакими знаниями, но просто вот был талантливой незаурядной личностью. Это возможная, угу, интерпретация. Хотя, с другой стороны, если верить источникам, что... действительно перед нами переселенцы из Иудеи и, возможно, даже действительно обедневшие потомки царского рода, то не исключено, что в семье хранились, скажем, хранилась идея получать, давать детям хорошее образование, ну, в том смысле, что хотя бы обучать их священному писанию, угу, каким-то благочестивым традициям. Это вполне возможно.
А, кстати, по его проповеди вообще понятно, какое у него было образование? То есть, что он знал? Насколько он хорошо ориентировался в Ветхом Завете?
Вот на этот счет есть диаметрально противоположное мнение, потому что Иисус нигде не обсуждает узкотехнические вопросы, которые, угу, могли бы составить, дать четкое впечатление об образовании. Безусловно, это очень незаурядный ум, это... сказать, тут никаких сомнений быть не может, но он нигде не обсуждает, например, детали в толковании Писания, угу, какие-то юридические вопросы. Может быть, они... но это не означает, что он был необразованным, может, его это просто не интересовало. Он, да, считал, что в конце концов далеко не все мы обсуждаем, что мы знаем. В общем-то, судя по всему, он считал, что... нюансы обрядовости и прочего, это вообще не так важно для общения человека с Богом, для того, чтобы быть хорошим человеком, поэтому, в принципе, не нужно вкладывать в это силы. Ну, может быть, он знал гораздо больше в этом смысле, чем говорил.
А хоть какие-то вообще сведения есть о его... Ну, вот там, я помню, была какая-то история о том, что он куда-то в пустыню уходил там, да? Ну, что, хоть какие-то,
ну,
факты?
Ну, ключевой момент состоит в том, что первый действительно надежный факт, который мы о нем имеем после его рождения, это то, что он принимает... откликается на проповедь Иоанна Крестителя. Угу. Иоанн Креститель был, по-видимому, апокалиптическим проповедником. То есть он предвещал скорый, как бы это сказать, не конец света, как мы бы сейчас выразились, в общем-то, в конец света в нашем понимании, когда все гибнет. Тогда люди в основном не верили, а верили скорее в конец мирового негатива, в новый этап мировой истории. Угу, угу. То есть, что Бог, наконец, кардинальным образом вмешается в мировую историю, разобьет все зло и установит всяческое добро. Вот. Хотя при этом горе тому, кто окажется на неправильной стороне, конечно, вот их, так сказать, они погибнут, скорее всего. Вот. Ну, вот Иоанн Креститель предполагал, что и учил этому народ, что это должно произойти вот-вот. Угу. И поэтому все, кому дорога жизнь, они должны немедленно переосмыслить свою жизнь, переделаться в лучшую сторону, в знак этой перемены омыться в водах Иордана, что вот это рубеж, рубеж между старой жизнью и новой, и дальше уже полностью жить на новый лад. И тогда конец, который настанет, по-видимому, вот-вот, думал Иоанн Креститель, будет не гибелью, а спасением. Но при этом сам Иоанн Креститель полагал, что не он сам Иоанн, ключевая фигура вот в наступлении конца, а что будет вот некий избавитель, вероятно, Мессия как раз и есть, но Иоанн не знал, кто это. Не знал, кто это. Относительно, кстати сказать, его мнения об Иисусе, тут, видимо, колебался.
Хорошо, напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Глеб Горевич Ястребов. Мы говорим об историческом Иисусе, о том, что современная наука может, ну, более-менее верно сказать про его жизнь. Никуда не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Глеб Горевич Ястребов. Мы говорим про исторического Иисуса Христа, о том, что современная наука может сказать о его реальной жизни, как реального исторического персонажа. Мы уже поговорили о его рождении, мы поговорили об источниках, которые, собственно, нам позволяют хоть что-то, хоть как-то реконструировать его жизнь. Поговорили о том, что мы знаем, в общем, немного, о том, что происходило с ним до начала проповеди. Ну, давайте тогда, собственно, переходить к активным действиям, к его активным действиям. Что мы точно можем сказать о том, как он начал, кто были его первые ученики и что он, собственно, проповедовал?
Ну вот, мы остановились на том, что все началось с проповеди Иоанна и с того, что Иоанна Крестителя. Крестителя, кстати сказать, надо понимать, что... Это слово стоит греческое «омывающий», то есть «омыватель». Иоанн «омыватель». Не очень красиво получается. По-русски можно, что было бы сказать, скажем, перевести как «купало», но это был бы уже совсем языческий персонаж. Иоанн «омыватель», да. Вот он откликнулся на призыв покаяться Иоанна Крестителя, и затем... влился в число учеников Иоанна, по-видимому, которые помогали доносить эту весть до Израиля. То есть он тоже стал призывать других людей к покаянию, продолжая учение своего учителя Иоанна. Но, будучи сам талантливым, незаурядным и ярким человеком, он, конечно... стал все более и более самобытно развивать это учение, и, скажем откровенно, довольно быстро затмил Иоанна. До нас дошли свидетельства в Евангелии от Иоанна, одно из немногих достоверных сведений в этом Евангелии, что среди учеников Иоанна было по этому поводу недовольство и бурчание, что такое, вот, что получается, что он затмил Иоанна. Вот.
То есть мы видим все-таки какой-то процесс становления, да, роста от ученика Иоанна Крестителя до...
К сожалению, мы можем лишь видеть некоторые намеки на динамику, но динамика, конечно же, имела место, да, и мы видим начало и конец, то есть вначале он просто ученик Иоанна, и в конце он уже полностью самостоятельная фигура.
Хорошо, что было дальше, и как, что мы можем, ну, вот, из известных, точнее, из известных евангельских событий, что мы можем верифицировать и сказать, что точно было, и как это?
Ну, можно разделять события на факты, на те, в которых мы абсолютно уверены, вот, там, на 99%. Ну, их очень немного, и, можно сказать, вообще там по пальцам можно перечесть, и факты, которые весьма, возможно, имели место. Вот это уже наберется порядком. Скажем, безусловно, Иисус тоже проповедовал скорое царство, как и Иоанн. Более того, у него получился интересный поворот. Он сказал, что это царство в каком-то смысле уже начало приходить. То есть оно не только будущее, но оно уже вот шагнуло в настоящее, вот уже приходит. Вот, кроме того, он, безусловно, имел репутацию целителя и экзорциста.
Это мы точно можем сказать, да, что да, однозначно. Такое было,
да,
у него,
да, репутация. Да, 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 репутация была. Как вы сами понимаете, проверить, скажем так, что за стояло за этой репутацией, мы не можем попросту. Угу, это даже в наши-то дни не так просто с людьми, которые у нас в доступе, а что говорить 2000 лет назад при таких источниках. Угу. Но, тем не менее, судя по всему, именно это обеспечило Иисусу очень широкую славу.
То есть вот такие, такого рода чудеса исцеления он точно, да, производил.
Да,
непонятно,
да,
эти чудеса, впоследствии, естественно, были,
да,
реальны.
Впоследствии традиция христианская очень сильно, это, так сказать, увеличила масштабы этого, но, тем не менее, факт остается фактом, что исцеление, производившее впечатление на современников, имели место. Ну, сейчас пытаются это объяснить рационалистически, что, к примеру, это там прекрасно удавалось что-то по линии исцеления психосоматических заболеваний. Может быть, этим дело не ограничилось. В общем, это крайне сложный вопрос, который лучше, так сказать, закрыть за отсутствием серьезных свидетельств. Но репутация была, да.
Репутация была серьезная. Хорошо, какие еще точно мы можем про него сказать вещи?
Он набрал 12 учеников, имена которых нам известны. По-видимому, предполагаю, что в Новом Израиле они будут занимать, так сказать, это будет ключевые места в царстве, они будут иметь. Сам себя он, по-видимому, стал... Хотя тут, на удивление, осторожно Евангелие высказывается, по-видимому, он стал со временем воспринимать себя как мессия.
А, то есть, получается, он не с самого начала осознавал
это? Это очень трудно сказать, но то, что мы можем... Потому что дело в том, что есть один странный факт. Казалось бы, поскольку это ключевой момент, то ему должно быть очень много внимания уделено в Евангелиях, но на самом деле он, этот вопрос встает всего несколько раз напрямую, и всякий раз, когда Иисуса называют Мессией, он реагирует с осторожностью и с оговорками.
Даже так?
Да. Чем это объясняется, мы сказать точно не можем. Очень широко распространена версия, что Иисусу не нравились чрезмерно политические, так сказать, коннотации этого титула, и что он не рассматривал себя как настолько политизированную фигуру, и не было у него... Ну, как не рассматривал он себя как царя, так сказать.
Секунду, но это же ключевой момент вообще христианства, потому что, ну, для меня, как для нерелигиозного человека, я воспринимаю Иисуса Христа как, ну, то есть он себя так позиционировал, и христианство его так позиционирует, как Сына Божьего. А получается, что он не сразу к этому пришел и как-то увиливал на прямые вопросы.
Строго говоря, к центру христианства может быть ближе не это, а ближе скорее жертва. То есть, и, собственно говоря, так апостол Павел, уже, собственно, автор большинства новозаветных текстов, смотрел на вещи, что политическое мессианство Иисуса – это вообще не важно, а что важнее всего, что Иисус принес себя, это интерпретация Павла, в жертву за наши грехи. И вот здесь действительно факт любопытный, что похоже, что Иисус действительно, как минимум в какой-то момент, стал рассматривать возможность своих будущих страданий, то есть предполагать, что я думаю, что это могло произойти после, например, казни Иоанна. То есть он мог решить, что история развивается по трагическому сценарию, что убили его учителя, могут убить его самого. И хотя он, ну, скажем так, не стремился к тому, чтобы это произошло как можно скорее, но создается впечатление, что эту возможность он считал более чем реальной. И похоже, что он предполагал так: если это произойдет, то действительно его смерть станет в некотором роде выкупом за людей. Вот как широко, сколь широк круг этих людей, мы не можем сказать, но, по-видимому, он действительно рассматривал свою жизнь как жертву. Это может быть. Но если сейчас... это произойдет, то оно будет жертвой.
Сейчас такое библейское слово скажу, но для меня сейчас стало действительно откровением то, что мы видим, как эта концепция, ну, развивалась, да, что это было не с самого начала.
Хорошо, какие может, еще точки? Ну, скажем так, ну, есть впечатление, что оно, что это была некоторая динамика. Стопроцентно это доказать нельзя, но теоретически может быть, что было с самого начала. Но все-таки Похоже, что Иисус постепенно очень... Да, в общем-то, это в самих же Евангелиях, на самом деле, даже в канонических Евангелиях, в самой канонической версии, Иисус прямо перед арестом молится в Гефсимании о том, чтобы чаша была пронесена мимо его. То есть, он это означает, в общем-то, что даже если, так сказать, читать, как написано, и принимать это свидетельство как полностью достоверное, что он рассматривал возможность других событий. Угу. То есть, что он не считал, что он вот-вот обязательно должен умереть, погибнуть.
Угу. Хорошо, а вот вы упомянули про 12 апостолов, да? То есть, мы точно знаем, что их было 12, что они были. А вот история, связанная с ними, насколько она достоверна, и можем ли мы как-то покритиковать сами вот... Ну, то, как он с ними встречался, то, как их взаимоотношения складывались...
Критиковать?
Я имею в виду критиковать источник в этом смысле.
Вот.
Что достоверно, что нет. Что более поздние придумки.
Ну, собственно говоря, на самом деле, у него было несколько в этом кругу близких учеников. Например, Андрей, Петр, Иоанн, вот, которым он доверял больше, чем остальным, и... действительно были люди, которые присутствовали при событиях и разговорах, которых остальные не присутствовали. Ну, вот Иуда Искариот действительно странная фигура, непонятная.
А в чем ее непонятность?
Вот мотив непонятен, мотив неизвестен. И мотив не был известен. Самое-то интересное, что мотив не был известен, его судьба даже не была известна даже христианам. То есть... Его предательство стало полной неожиданностью для всех учеников. Угу. А потом он, похоже, пропадает, просто пропадает с исторической, так сказать, арены из виду, и разные христиане только строят догадки относительно того, что с ним случилось. Одни говорили, что он повесился, другие говорили, что он, так сказать, тяжело заболел и быстро умер. Ну, в общем-то... Ясности не было.
Ну, насколько я понимаю, как раз апокрифы пытаются его оправдать тем, что вроде бы как он это сделал именно по просьбе Иисуса. Чтобы,
ну, типа, была и вот такая версия, жертву. Но текст-то поздний, так что, может быть, и это просто лишь догадка. Я, честно говоря, подозреваю, что это просто домысел, что кто-то попытался объяснить, как могло быть, что проглядели угрозу вот совсем рядом. Поэтому, может быть, это просто недостоверно вообще.
Хорошо, какие еще 100% достоверные факты нам известны?
Ну, что-то известно от учения. Например, надо сказать, что учение Иисуса, частично сохраненное в Нагорной проповеди, конечно, имеет довольно много общего с учением ряда законов учителей того времени, но имеет и свои уникальные особенности. Например, действительно, скажем, заповедь о любви к врагам – это вполне себе новая заповедь. Ну, скажем так, Ветхий Завет, чтобы не будем говорить о нем дурно, они, как, в общем-то, и значительная часть ближневосточной мудрости предполагала, что не надо врага рубить в капусту, что нужно, так сказать, осторожно, что... искать подходы, идеи не воздавать злом за зло, кстати сказать, в целом ряде древних культур развивалось мудрецами, но что вот так-таки любить, это внутренне как-то себя переломить по отношению к врагу, это очень необычно.
То есть нет у нас в других каких-то религиях, других традициях?
Это очень нечто подобное есть на Востоке, скажем, в буддизме, к примеру, но это очень далеко, и едва ли повлияло. Хотя сами буддисты не любят слово «любовь», стараются пользоваться какими-то другими, полагаю, что слово «любовь» нагружено слишком эгоистическими, эгоцентрическими ассоциациями. Вот, но все равно, если по сути, то похоже, да, там, на учение Иисуса. Вот, но Иисус, конечно, не черпал это из буддийской традиции, он самостоятельно как-то к этому пришел. Вот, но... еще есть целый ряд моментов, по-видимому, можно к этим, скажем, несомненным фактам добавить еще несколько весьма возможных. Как похоже из Евангелия от Матфея, Иисус разработал концепцию согласно которой важно не только действие, но и его внутренний мотив. То есть, скажем, Ветхий Завет, он больше делает акцент на внешнем проявлении, на внешнем действии. Это не только обряды, но и, скажем, не убей, не укради и так далее, целый ряд этических принципов. Важнее всего, как человек действует, что он при этом думает, какие у него мотивы, несущественно.
Ну да, ритуал иудаизма так на ритуал направлен.
Ну, в принципе, на самом деле, это достаточно реалистический подход древних педагогов, что человек себя прилично ведет, уже слава богу, а уж что он там при этом, слава богу, что не убивает. На самом деле-то я вам скажу, что даже по современным там 21 веку меркам, если уже этого добились, так и чего еще нужно. Но Иисус считал, что вот этого мало, что на самом деле, если человек, что человек может совершать целый ряд хороших поступков, не то, что там ханжеских, пошел жертву принес, какую-то публичную молитву совершил, но вот какие-то позитивные даже проявления в своей жизни, филантропия, еще что-то, человек может совершать из эгоизма, что нужно себя на внутреннем уровне переделать, что нужно действительно внутри человеку измениться. Вот, не просто... Впоследствии эту мысль подробно разовьет апостол Павел. Это один из элементов преемственности его с Иисусом.
Хорошо, ну так вот, понятно, что мы целиком не можем всю эту идеологию обсудить, но вот еще есть один важный вопрос, который очень сильно волнует некоторых писателей и вообще, в принципе, общественность. Это вопрос участия в его судьбе Марии Магдалины и вообще, в принципе, женщин. Что мы можем сказать про это?
Мы можем сказать про это, что он, безусловно, был прогрессивнее, выражаясь современным языком, прогрессивнее большинства тогдашних учителей, в том смысле, что он считал, что женщины могут принимать учение и быть духовно восприимчивыми не хуже, чем мужчины. Это очень необычно. Вот. Но известно также, что ряд женщин его поддерживали, и, по-видимому, поддерживали в том числе материально, потому что, конечно, да, одна из ключевых идей, которые мы знаем, конечно, с несомненностью, это то, что бедность была идеалом. То есть, ну, Иисус сам изначально был из бедной среды, но он отказывался от возможности обогатиться вот за счет пожертвований. А тем из его аудитории, кто принадлежал к состоятельному слову, слою населения, он говорил им, что нужно отказываться от богатства, от имущества. Это было очень принципиально. И, кстати сказать, это крайняя принципиальность в данном вопросе отчасти снижала популярность учения. Потому что про внутренние мотивы все это хорошо и красиво, но когда нужно отказываться от имущества, впоследствии, когда Павел будет проповедовать христианство по Средиземноморью, он пойдет на уступки в данном отношении, видимо, по соображениям реализма. Вот. Но, да, ну вот некоторые женщины, тем не менее, поддерживали движение материально, потому что хоть какая-то материальная база ему... была необходима. Вот. Мария Магдалина была среди людей, среди учениц Иисуса. Ну, какие-то там предположения, честно говоря, на сей счет вроде Дэна Брауна, это беллетристика. То, что у нас просто попросту нет информации на сей счет. Я, честно говоря, весьма сомневаюсь, что там какой-то подтекст имел место, просто потому, что это была довольно, вы знаете, это была довольно консервативная среда, и какие-то... скажем так, чрезмерно неформальные отношения, они бы привлекли внимание и шокировали, и оттолкнули многих, и были бы обязательно упомянуты и так далее. Я сильно сомневаюсь, что что-то имелось.
А есть какой-то источник, который недавно нашли, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что это было, но есть какой-то апокриф еще, вот, который прям вот буквально там сколько-то лет, последний полвека был найден, который что-то...
Ну, есть говорит. Евангелие от Марии Магдалины, какой-то кусок, но там, собственно говоря, это поздний апокриф, остался от него огрызок. Ну, это, конечно, все недостоверно, но восходит к тем, все тем же древним фактам, что Иисус учил женщин. Вот. И впоследствии в первом христианстве женщины играли важную роль в общинах, даже могли быть среди апостолов. Вот, что впоследствии уже там с конца первого века, с начала второго пошел регресс и откат, потому что когда христианство распространилось по Средиземноморью, то стали говорить, что это чересчур, так сказать, необычно, и странно, и либерально, и давайте лучше как обычно, и давайте без этого. Вот. А первоначально, да, первоначально Иисус выделялся этим, это было очень необычно.
Хорошо, а если говорить о там, Страстной Пятнице, вообще, в принципе, подходить к финалу этой истории, а что из этого легенда, а что из этого правда? Вот, ну, точнее, как мы можем
это Евангелие от Марка говорит, что первосвященники приняли решение убрать Иисуса после его выступления в храме. Вот это знаменитое изгнание торговцев из храма. Ну, очень мало у нас информации, чтобы это проверить, но вообще выглядит довольно правдоподобно, потому что храм был не только местом молитвы, а для некоторых людей и не столько, но и социально-экономическим центром, местом, я бы сказал, скажем откровенно, большой наживы и коммерции.
Ну, это что-то типа форума римского, насколько я понимаю.
Ну, там делались большие деньги, туда люди собирали пожертвования, приносили там в жертву животных, там крутились очень крупные деньги. А Иисус, в сущности, как можно понять в Евангелии от Марка, обличил эту систему. Он не был, кстати сказать, единственным учителем первого века, который это делал. Мы видим, что осторожные какие-то протесты были среди законоучителей, которым не нравилось, что, скажем, люди приходят туда помолиться, принести жертву, а им там взвинчивают цены безумные совершенно, что простые люди их грабят, по сути дела. Вот. Значит, ну, Иисус выступил с каким-то протестом, содержание которого до нас дошло настолько урезанным, что мы не можем о нем сказать что-либо с уверенностью. Но, похоже, Иисус выступил действительно против этой системы. Ну, и как это неоднократно бывало в истории, это привело к тому, что популярного лидера немедленно убрали.
А, то есть, получается, экономические в основном причины, там, не политические. То есть, вот этот царь иудейский, это никого сильно не волновал.
Да нет, он же не был в том-то и дело, что, как мы видим, его проповедь была мирной, и по большому счету он призывал даже, чем вызывал неудовольствие националистов, к мирному сосуществованию с римлянами. Вот, то есть, он призывал увидеть в них людей. Вот эти, да, в Нагорной проповеди сохранены эти его некоторые поучения, что людей, которые, так сказать, нуждаются в сочувствии, вот, что можно по-доброму на них взглянуть. Впоследствии христиане будут иметь массу неприятностей от национал-патриотического крыла, которые, значит, там будут недовольны по этому вопросу.
А, кстати, именно вот понятно, да, что христианство – это такая первая авраамическая религия, которая стала, скажем так, всемирной, ну, по своему значению.
Да.
И то есть она не национальная религия Израиля, а это как-то конкретно проявляется в его словах, и мы точно можем говорить, что действительно Иисус об этом думал, что он хочет, чтобы эта религия стала, ну, такой международной.
Вы знаете, практически нет сведений на сей счет, то есть создается впечатление. Дело в том, что Иисус сам лично ограничил свою миссию Израилем. Это понятно, да, его деятельность, его проповедь продлилась слишком мало времени, чтобы строить далеко идущие замыслы, говорят откровенно, потому что даже Израиль так быстро ты не охватишь. Сколько можно охватить за 2-3 года интенсивных трудов, если учесть, что он не все время переходил с места на место. Скажем, он приходил куда-то, ну, вот к Капернаум, например, и там была база в течение какого-то времени, когда он пытался, скажем, обратить к своему учению окружающие земли. Поэтому за 2-3 года там весь Израиль быстро не охватишь, это ясно. И думать особенно уж о других землях возможности не было. Судя по некоторым намекам, он предполагал действительно, что язычники будут обращаться. Вот. Но какой-то программы не было. Я думаю, что просто не было времени и возможности об этом думать.
То есть это не заложено в программе, да, христианство, в проповеди Иисуса, это само собой так потом эволюционировало.
В проповеди Иисуса заложено, что с язычниками можно обращаться как с людьми.
Что уже большой шаг вперед.
Что уже большой шаг вперед. И вообще, что вот эти вот, скажем так, есть определенный шаг к тому, что этнические барьеры, они не играют такой большой роли.
Хорошо, а вот насколько была его проповедь, скажем так, популярна? Насколько сильно приходилось бояться священникам израильским его?
Ну, до тех пор, пока он проповедовал в Галилее, я не думаю, чтобы они боялись очень сильно. Скорее, был, это и сведения об этом дошли, скорее был недоволен местный правитель Ирод Антипа, правитель Галилеи, которого раздражало, что ходят люди и проповедуют про отказ от богатства, про несправедливость, так сказать, властных структур и так далее. Это им не нравилось, конечно, и... Было видно, что Иисусу здесь определенная опасность угрожала, хотя попыток, тем более, что с Иоанном-то Крестителем расправились же, вот, поэтому Иисус и его ученики справедливо опасались, что с ним расправа может повториться, но галилейские власти, тем не менее, не делали попытки убрать второго популярного лидера подряд. Да, а иерусалимские священники перепугались, похоже, сильно, да.
Хорошо, а насколько вот достоверна вся эта история о, собственно, о его казни и о приговоре, что самое интересное? Я имею в виду вот про то, что Понтий Пилат предложил народу это решить, и они сами...
Ну, что-то есть подозрение, что здесь есть какой-то элемент беллетристики, потому что если бы римский наместник стал предлагать народу, кого освободить, а кого нет, и он его бы просто уволили. А если бы народ предложил каких-нибудь там, ну, вынесем за скобки этот евангельский случай, освободить каких-нибудь антиримских террористов и бандитов, да, Пилат тот же уволили бы. Я думаю, что что-то тут Евангелие либо напутало, либо не сообщает каких-то деталей. Вот, поэтому немножко странная сцена с Варнавой, да.
То есть, скорее всего, получается, что это, ну, вот эта вот история, она мифологизирована, да, уже потом.
Судя по всему, какой-то эпизод имел место, трудно сказать какой. Есть впечатление по описанию, что какой-то эпизод лег в основу этого, но какой, мы не знаем.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Глеб Гаревич Ястребов. Мы попытались вкратце, насколько это возможно с такой огромной фигурой, поговорить об историческом Иисусе. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.